В эфире еженедельная программа «Время за рулем». Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга, в студии ведущая Евгения Назарец. Тема выпуска – выплаты по обязательному автострахованию за ущерб здоровью. Пострадавшие не знают, сколько просить, страховщики не знают, сколько платить. Представители страховых фирм «Урала» хотят навести порядок сначала в своем регионе. Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка, обзор автомобильной прессы. Крупнейшие страховые компании Екатеринбурга инициировали создание рабочей группы для выработки методики расчета и выплаты ущерба здоровью пострадавших в дорожных авариях. Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности предусматривает выплаты на лечение и реабилитацию. На практике единый механизм расчета отсутствует. Подробнее о том, что заботит в этой ситуации сами страховые компании, узнаем от наших гостей. Это заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Гошин и руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков территории Максим Стародубцев. Они появятся в нашей студии через несколько минут. Сейчас «Время за рулем» продолжают автоновости. У микрофона Павел Константиновский.
За первые 6 месяцев этого года в России произошло почти 100 тысяч ДТП. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зарегистрировано 99 тысяч ДТП, в которых погибли 14 тысяч человек и 123 тысячи получили ранения, сказал представитель МВД. Он также отметил, что в настоящее время неэффективна система организации прибытия на место происшествия и оказания помощи пострадавшим. К 2011 году все производимые в России автомобили будут оснащаться приемниками навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом заявил заместитель министра транспорта Евгений Москвичев на заседании коллегии Минтранса. К этому времени промышленность должна освоить массовое производство приемников ГЛОНАСС для автомобилей. Ориентировочная стоимость такого приемника составит $200, то есть на конечной цене автомобиля это новшество отразится не сильно. Однако за пользование системой придется платить абонентскую плату. Пока прогнозируемая стоимость годового использования навигации оценивается в $10 для одного автомобиля. Это примерно на уровне европейских стран. В Казахстане не будут вводить запрет на эксплуатацию автомобилей с правым рулем. МВД Республики отзывает из парламента соответствующий законопроект. Казахстан с 1 января запретил ввоз в страну праворульных машин. Соответствующее решение принял глава республики. В МВД запрет объясняли участившимися ДТП с участием таких авто. С 2010-го планировалось запретить их эксплуатацию. Однако, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Багдад Кажахметов, после введения запрета количество аварий, совершенных по вине водителей праворульных автомобилей, значительно снизилось. Москва проектирует дороги второго уровня, сообщает ИТАР-ТАСС. Столичные власти создали рабочую группу для подготовки пилотного проекта прокладки дорог по крышам домов. Сама идея родом из Германии. Архитектурно-планировочная концепция принадлежит баварской фирме Strassenhaus. Это название при попытке перевести на русский язык совмещает в себе слова «дорога» и «дом». Проект автодорог второго уровня был представлен Мосгордуме в конце прошлого года. В основе проекта подобных автострад лежит концепция «дорога-дом», объединяющая функции жилого дома, эстакады и гаража. Дороги будут пролегать на высоте 12-13 метров, что соответствует пятому этажу здания. Для гашения вибраций будут применять специальные рессоры, выхлопные газы будут удалять специальными трубами, после чего обрабатывать в нейтрализаторах. Для акустического комфорта дороги будут обнесены специальными шумоподавляющими экранами. В Екатеринбурге побывали участники автопробега «Дорогу справедливости». На своем пути колонна останавливалась также в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Челябинске. «Дорога справедливости» — это автопробег на отечественных машинах. 26 водителей УАЗов, «Шеви», «Нивы» и «Газели» не просто так катаются по городам России. Их цель — помочь решить проблемы каждого конкретного региона. Основные из них — состояние ЖКХ, развитие промышленности и сельского хозяйства, поддержка социальной сферы. Но главное — привлечь федеральных чиновников к российскому бездорожью. Автопробежцы побывали уже в 6 регионах. Особенно понравились дороги в Казани, чего, к сожалению, нельзя сказать о Екатеринбурге, рассказал руководитель автопробега Павел Гришин.
Очень плохо, на мой взгляд, отрегулирована работа светофоров. То есть очень часто нельзя повернуть, либо идешь с нарушением, либо надо ждать, пока поток пройдет. А поток очень плотно идет. А про качество что я могу сказать? Ну вот слава богу, что мы едем на отечественном автопроме, на наш УАЗик. Мы по бездорожью можем ехать. А так в целом с дороги, конечно, у вас, мягко говоря, не очень.
Автопробег стартовал 11 июня в Москве на Пушкинской площади. Маршрут, в который должны войти 11 российских городов, завершится в Барнауле.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время за рулем». Выплаты на лечение и реабилитацию, предусмотренные в законе об обязательном страховании автогражданской ответственности, должны стать реальными. Отработать на региональном уровне единый механизм таких выплат предлагают крупнейшие страховые компании Екатеринбурга. В случае успеха эксперимента они не исключают возможности распространения своего опыта на российском уровне. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Создать рабочую группу для выработки методики расчета и выплаты возмещения ущерба здоровью пострадавших в дорожных авариях хотят екатеринбургские автостраховщики. Все это предусматривает действующий уже 4 года закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Но на практике в своих отдельных частях он не действует. С железом все стало более-менее ясно, а вот со здоровьем нет, поясняет гендиректор страховой компании Александр Меренков.
Сегодня, если пострадала машина, то есть человек приезжает, пишет заявление в страховую компанию, идет в экспертизу, ему считают стоимость ущерба, да, значит, после этого он либо получает деньги на руки, либо идет, ставит машину в автосервис, деньги проплачиваются туда. Все понятно. Хватает, не хватает денег, это второй вопрос. А вот по медицине ситуация следующая. То есть человек попадает в ДТП, попадает в больницу, да, потом приходит в страховую компанию, ему говорят, извините, пожалуйста, а сколько вам заплатить? Он говорит, я не знаю. Ему говорят, ну вот вы скажите, сколько вам заплатить, да, мы после этого с вами будем обсуждать, столько или не столько.
Председатель совета директоров другой страховой компании Владимир Климин подчеркивает, что решать, как оценить ущерб для здоровья и стоимость реабилитации – непростая задача.
Если вот мы с вами, кто-то из наших знакомых, родственников или вообще граждан попадает в дорожно-транспортное происшествие с ущербом здоровью, то на сегодня государство платит через фонд обязательного медицинского страхования определенную составляющую. Этой составляющей первое не хватает, и второе – реабилитация после травм. Какие-то сложные операции, которые не входят в программу госгарантии, на сегодня выплачиваются из кармана гражданина, нет других источников. Самое сложное – это последствия ДТП. Человек может физически не пострадать, а психологически это может вызвать через неделю инфаркт миокарда, например. Кто это оценит?
Оценивать ущерб для здоровья и стоимость реабилитации после ДТП должна независимая экспертная группа. Комиссия, структура, совет, название не важно. Главное, что легитимность и качество решений будут несомненны для всех. И для граждан, и для судов, и для больниц. И не станут подвергаться сомнениям. Хотя гендиректор страховой компании Александр Меренков согласен, что все по-разному оценивают свое здоровье.
Приведу аналогию с железом. Слава богу, там за 4 года уже отработали. Да? Опять же, восстановление автомобиля после ДТП для каждого человека – это тоже категория философская, да, потому что машина в России – это больше, чем машина. Для мужчины это любимая женщина, да, для женщины – подруга. Соответственно, ситуация, если кто-то ее там стукнул и поцарапал, значит, на лице любимой женщины появилась царапина, да, значит, надо срочно ее каким-то образом привести в порядок. И вот здесь проблема в чем, что тоже категория философская, но когда есть некие стандарты, их тоже также обсуждали в самом начале, то есть определили, что вот будут усредненные стандарты, что такое восстановить. Второе. Будет алгоритм, как рассчитать, сколько нужно на выход на эти стандарты. И вот сейчас уже Государственная Дума начинает, и правительство начинает улучшать стандарты, алгоритмы. Но сначала что-то должно быть.
Переложить финансовую нагрузку с пострадавшего на страховую компанию предлагают авторы идеи. Они обещают, что ОСАГО после этого дороже не станет, потому что медицинская составляющая в тарифе на обязательное страхование автогражданской ответственности уже есть. Нет только механизма этих выплат, понятного и прозрачного. Поэтому сейчас пострадавшим после больницы приходится ходить по судам. После разработки порядка выплат можно будет ограничиться визитом в экспертное бюро и страховую компанию, считают екатеринбургские автостраховщики. Надо торопиться, предупреждает Александр Меренков.
Сейчас муссируется вопрос о том, чтобы увеличить размер выплат по жизни и здоровью и убрать вот эти ограничения. То есть сделать, допустим, там 240 на каждого пострадавшего, да, или там 160. Ну, то есть вот изменения пока еще непонятно какие будут, но увеличить. А опять, так как механизма нет, это опять начнется перетягивание одеяла. Вы заплатили мало, вы заплатили много.
Систему надо упорядочить, считают екатеринбургские страховщики. В начале июля они представили свои разработки комитету по автострахованию при законодательном собрании Свердловской области. Для сначала хотят реализовать свою идею в Свердловской области с помощью законодателей и рабочей группы, в которую войдут юристы, врачи, судмедэксперты, экономисты, сами страховщики и другие специалисты. Если на практике предложение окажется удачным, удобным для всех, если оно привлечет дополнительные деньги в здравоохранение и так далее, его попытаются реализовать и на российском уровне. Тем более, что разнообразные улучшения ОСАГО уже готовы лоббировать некоторые федеральные партии. Актуальную тему разработки механизмов по порядку возмещения ущерба здоровью пострадавших в автоавариях они вряд ли пропустят. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И сегодня гости программы «Время за рулем» – заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин и руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все вот так вот плохо? Одни не знают, сколько просить, другие не знают, сколько платить?
На самом деле неплохо. Просто проблема заключается в том, что единого алгоритма, который существовал бы на всей территории Российской Федерации, не существует. Кроме того, пострадавшие, вообще граждане Российской Федерации, не всегда знают законодательство. А в данной ситуации переплетается в единое целое не только законодательство об обязательном страховании автогражданской ответственности, но и закон об обязательном медицинском страховании и так далее. Все это нужно в совокупности понимать, знать и применять. К сожалению, не все это могут, не все это могут сделать быстро, оперативно и самое главное качество. И итогом этого получается, ну, мягко говоря, мытарство. Причем это мытарство как страховой компании, так и пострадавшего. Потому что страховщик обязан выплатить в соответствии с законодательством, а законодательство несколько не утвердило эти алгоритмы, да? А пострадавший желает быстро получить эти деньги.
Максим Ардалионович, с вашей точки зрения, в чем основная суть этой проблемы, чем она особенно болезненна?
Я согласен с коллегой в том, что основная проблема – это действительно неотработанность и противоречивость нашего законодательства. Допустим, по законодательству об обязательном медицинском страховании практически любая медицинская помощь, которая должна быть оказана человеку, должна быть оказана качественно, всеобъемлюще и бесплатно. Хотя на самом деле мы сталкиваемся с тем, что подавляющее большинство лечебных учреждений, особенно за более-менее качественную помощь, начинают требовать деньги. Но вот противоречие между требованием денег, бесплатным характером декларированной помощи обязательного медицинского страхования и необходимостью компенсировать затраты, которые возникают после дорожно-транспортных происшествий, это серьезная проблема. Но и другая проблема, про которую совершенно справедливо говорили, дело в том, что медицинский ущерб очень сложно оценить. И очень часто медицинский ущерб является отдаленное последствие, которое можно оценить только на протяжении какого-то длительного срока.
Мне кажется немного необычным то, что инициатором всего этого процесса усовершенствования законодательства выступают не потребители этих услуг, собственно, пострадавшие люди, а страховые компании. Если неизвестно, как платить, то платить приходится не так много, как хотелось бы пострадавшему и как нужно. Страховой компании всегда выгоднее не платить, чем платить.
Не согласен, что страховой компании всегда выгодно не платить. Это точка зрения, наверное, оппортунистическая.
Моя, в данном случае.
Значит, на сегодняшний день мы говорим о страховании как о бизнесе, и в данной ситуации законодатель обязал, с одной стороны, не только получать взносы, но и выплачивать. И мы заинтересованы в том, чтобы выполнять свои обязательства, но при этом выполнять их не только оперативно, но и качественно. А для того, чтобы и время, и качество совместить в одном едином порыве, скажем так, нам необходимы какие-то алгоритмы действия. А их, к сожалению, пока недостаточно.
Максим Ардалионович, вам есть что произнести со словом «выгода» применительно к страховым компаниям вот в этой ситуации?
Ну, я как человек, в общем-то, к ОСАГО, относящийся исключительно как потребитель, обязательно медицинское страхование, слава богу, отдалено от ОСАГО законодательно, я могу сказать, что следующее. Конечно, на мой взгляд, для ОСАГО, по большому счету, действительно нужна ясность во всех этих отношениях. Иначе ОСАГО и так уже, ну, мягко говоря, население недолюбливает. И большие имиджевые потери...
А обязательное страхование разве долюбливает население?
А проблема, она здесь схожая. Люди действительно не знают ни своих прав. Очень большое противоречие в законодательстве про обязательное медицинское страхование. Сколько там проблем, но тут я могу говорить вообще долго.
Не надо, мы сегодня про автомобильное говорим.
Ну, вообще, нужно добавить, что закон об ОСАГО носит социальный характер. И хотим мы того, не хотим, он касается всех слоев населения. И на сегодняшний день мы должны сделать так, мы, это не только страховщики, это мы, это в том числе и государство, должны сделать так, чтобы удовлетворенность требованиями закона была у всех слоев населения.
Насколько велика эта проблема по объему выплат и по количеству пострадавших? Вот это большую часть занимает? Почему это стало головной болью? Или просто есть какие-то прогнозы на то, что эта ситуация будет развиваться неблагоприятно?
Сказать, что занимает большую часть, наверное, нельзя. Все равно на сегодняшний день ОСАГО касается в большей степени ущерба, связанного с транспортом либо с имуществом. Но мы всегда помним, что жизнь человека бесценна, и оценить либо сравнить там три машины, либо одна жизнь человека, либо там царапина как-то между собой, связать их в принципе невозможно. Проблема заключается в том, что люди все больше стали принимать условия обязательного страхования. На сегодняшний день, надо сказать, что автомобилисты научились пользоваться законом. но только в части железа. А если говорить про возмещение жизни и здоровья, к сожалению, пока первый этап еще у нас идет, только люди начинают знакомиться. Соответственно, чтобы было с чем знакомиться и чтобы не было неправильного обучения, мы заинтересованы в том, чтобы алгоритмы были созданы на первом этапе. Вот для этого мы инициируем эти мероприятия.
Правильно ли я понимаю, что поскольку выплаты по ОСАГО по ущербу здоровью недостаточны по объему, достаточно сложно определить именно размер, в деньгах выразить ущерб здоровью, особенно если имеются отдаленные последствия, то в дальнейшем этот человек, даже если он какие-то выплаты по ОСАГО получил, оказывается на шее у других медицинских страховщиков уже.
Да, совершенно верно. Недоработка медицинской ответственности ОСАГО является именно для ОСАГО возможной определенной бомбой замедления действия. Количество людей, стойко утративших здоровье, утративших трудоспособность, утративших какие-либо социальные функции, оно растет. Возникает определенное недовольство. Почему вот мы получили ущерб жизни и здоровья благодаря дорожно-транспортному происшествию? Возможно, мы даже не можем найти виновного или виновный не определен. И зачем тогда ОСАГО, железо мы починили? Человек потом лечится пожизненно, забирая деньги из обязательного медицинского страхования.
На сегодняшний день мы смотрим на прогрессивное страхование, которое у нас есть за рубежом. Страховщики России делают определенные выводы. Я абсолютно согласен с Максимом в том плане, что, может быть, мина замедленного действия, такое название рисковатое несколько, но по сути своей оно правильно.
Что касается потребителей, что им необходимо на данном этапе знать про ОСАГО применительно вот компенсации вреда здоровью? Пример, может, если возможно, конкретно приведите.
Смерть человека. Какой гроб вы будете покупать близким? За 5000 рублей, за 3000 рублей, за 50000 рублей.
Среднеарифметическое вывести.
А среднеарифметическое невозможно, потому что среднеарифметика подразумевает под собой еще и количество. Я не знаю, какая арифметика здесь приемлема. Во-вторых, закон носит социальный характер, поэтому мы должны обеспечить покрытие всех затрат. Я могу на сегодняшний день затратить одно количество, а мой сосед может затратить другое количество денежных средств. И что мы должны компенсировать? Каждому свое. Вопросов много возникает, но вот я считаю, что должны быть просто определенные, ну, не то чтобы ограничения, а алгоритмы, которые понятны были бы всем. То есть я, как потребитель, твердо знаю, что мне страховая компания возместит ущерб в связи со смертью там, моих близких родственников, такую-то сумму, ну или по такому-то алгоритму. Я хочу сделать по-другому. То есть это будет за мой счет, но я это осознаю на первом этапе. А когда все это происходит, осознание на момент получения возмещения, сам по себе негатив, он резко растет. Вот чтобы этого негатива не было, мы должны изначально проговорить. Господа, вы можете делать все, что угодно, но в соответствии с законодательством вы получаете раз, два, три. Все остальное, что сверху, это за ваш счет.
Ну, у меня менее фатальные примеры, но, на мой взгляд, более жизненные. Дело в том, что очень часто при дорожно-транспортных происшествиях происходит скелетная травма, которая требует необходимого и эндопротезирования, там штифты и прочее. В лечебных учреждениях обычно существует как минимум две градации. Одна советская, российская, простите, а другая импортная. Те, которые вроде бы как входят в программу государственной гарантии, и те, которые идут сверх программы. Естественно, те, которые идут сверх программы, они гораздо более эффективные. А так как мы сталкиваемся в основном с молодым трудоспособным населением, которое хочет восстановить себя, и оно, им нужно более качественные приборы. И человек должен, в том числе и его родственники, должны четко знать, что определенный объем финансов на лечение они получат. Это очень важно, знать, сколько дополнительных денег именно для компенсации здоровья человек будет иметь.
Еще существует третье направление, если мы говорим про лечение. Реабилитация.
Да.
Куда человек должен поехать? В санаторий, который находится рядом с городом, в этом же регионе, но который дает, в принципе, возможность реабилитироваться, да? Либо санаторий, который находится за границей. Вот глобально этот выбор тоже должен кто-то сделать.
Сегодня гости программы «Время за рулем» заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин и руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев. Продолжим говорить о возмещении ущерба здоровью пострадавших в автоаварии во второй части программы. А сейчас Ирина Мурашова с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Недавний визит президента России на ВАЗ всколыхнул угасшие было надежды на возрождение отечественного автопрома. За рулем вспоминают, что руководители высшего ранга не так часто посещают Тольятти. В 1986 году Михаил Горбачев призвал вазовцев стать законодателями мировой моды. В 1994 Борис Ельцин посадил во дворе предприятия дерево. Наконец, в этом году Владимир Путин лично опробовал калину. Прогресс среди политиков очевиден. А судьба национального автопрома нет, заключают журналисты. столицы. Сотрясение воздуха проектами вселенского масштаба реально сопровождается снижением продаж. 15 лет назад весь авторынок страны был нашим, а по итогам 2007 года за отечественными марками останется лишь 30%. Есть, конечно, марки автомобилей, у которых продажи в России намного ниже вазовских. Только владельцы этих машин считают, и не безосновательно, что являются обладателями эксклюзивных авто. Но даже у таких эгоистов есть повод объединиться, иронизирует коммерсант-автопилот. Знаменитой марке «Феррари» исполняется 60 лет, и Москва провела свой этап празднования юбилея. У автопробега была безупречная логика. Он стартовал на Красной площади и завершился в престижной Барвихе. Колеса предлагают сесть за руль не роскоши, а средства передвижения, точнее, средства укатывания асфальта. В разгар сезона дорожных работ журналисты осваивают спецтехнику, самый культовый и приметный ее вид – дорожный каток. Управлять катком не так просто, как может показаться. Уже сам размер и вес машины внушительны – более 12 тонн. По прямой двигаться несложно, выставил скорость и ползи себе потихоньку. Но когда надо маневрировать, появляются трудности. Надо учиться правильно чувствовать габариты машины. Эксперт.ру обращается к недавно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях. Ужесточены санкции за нарушение правил дорожного движения. Закон осталось лишь подписать президенту. Одним из самых серьезных нововведений стало увеличение с 1,5 до 5 тысяч рублей штрафа за управление автомобилем лицом, лишенным водительских прав. Кроме того, впервые за это правонарушение предусматривается арест на срок до 15 суток. Тем, кто превысит скорость на 60 и более километров в час, придется выплатить 2-2,5 тысячи рублей, либо расстаться с правами на срок до полугода. Типичная причина столичных ДТП – свойственная москвичам самоуверенность, пишут «Известия». Издание составило список автоаварий, характерных только для российской столицы. Водители на автомобилях с автоматической коробкой передач, перепутав положение рычага, въезжают задним ходом в торговые ларьки, светофоры и фонарные столбы. Другой случай. Девушка въехала на своей машине в витрину бутика, загляделась на роскошную витрину соседнего магазина и не успела затормозить. Дуэлировать с трамваями – одна из любимых московских забав в часы пик. Классический пример. Два идущих навстречу друг другу трамвая зажали машину, которая пыталась объехать пробку по трамвайным путям. Движение было парализовано на несколько часов, никто не пострадал, но выбираться из искореженного авто его водителю пришлось через багажник.
С обзором автомобильных изданий познакомила Ирина Мурашова. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка, будет продолжение беседы с гостями в студии и традиционная водительская история.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
13:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода. Новости».
На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. К сегодняшнему дню больше половины из 15 опрокинувшихся цистерн удалось загрузить в специальные составы, которые будут отправлены в Казахстан через территорию России. В Амурской области эвакуировано более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. После проливных дождей сброс воды из водохранилища в реку Зея сильно возрос. В результате оказались затоплены десятки домов. В Зейском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В зону бедствия направлены спасатели. Задержаны 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Вчера утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. Один человек погиб, 7 ранены. Афганские войска и подразделения НАТО готовы начать операцию по освобождению заложников, захваченных талибами. Как сообщило Министерство обороны Афганистана, районы, где могут находиться заложники, уже блокированы. На северо-западе Пакистана в бою убиты 13 исламских экстремистов. Как сообщило пакистанское командование, боевики попытались атаковать армейские посты, но были отброшены. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. В Китае только за последнюю неделю более 150 человек стали жертвами наводнений и грязевых оползней. Сотни тысяч эвакуированы. В секторе Газа убиты 2 боевика Хамаса. Как сообщило израильское командование, боевики открыли огонь из засады по израильским военным, которые патрулировали приграничный участок. В Сиднее, Австралия, проходит масштабный международный форум, посвященный борьбе со СПИДом.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем». Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга. В студии ведущая Евгения Назарец. Тема выпуска – выплаты по обязательному автострахованию за ущерб здоровью. Пострадавшие не знают, сколько просить, страховые компании не знают, сколько платить. Представители страховых фирм «Урала» хотят навести порядок сначала в своем регионе. Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка «Автоистория». Крупнейшие страховые компании Екатеринбурга инициировали создание рабочей группы для выработки методики расчета и выплаты ущерба здоровью пострадавших в дорожных авариях. Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности предусматривает выплаты на лечение и реабилитацию. На практике единый механизм расчета отсутствует. Свердловские страховщики предлагают разработать и внедрить его на региональном уровне. Комитет по автострахованию при областном законодательном собрании намерен выйти с этим предложением к федеральным законодателям. И сегодня гости программы «Время за рулем» – заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин и руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев. Итак, необходимо некое экспертное бюро, которое бы принимало решение, сколько что стоит. Это бюро должно быть таким, чтобы его решения не вызывали сомнений. Вообще-то мне это кажется достаточно идеалистичным. Николай, на самом деле, как может быть решена проблема экспертизы в случае взаимоотношений по ОСАГО?
Вопрос очень сложный. Как раз над этим вопросом на сегодняшний день мы и работаем. Как одно из предложений создать законодательную базу для формирования вот подобного бюро, либо понятия «врач», медик-эксперт, либо еще какую-то организацию, наверное, назрел. На сегодняшний день у нас есть несколько организаций, которые что-то подобное делают. Например, медико-социальная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза. Но проблема заключается в том, что их функции ограничены, прописаны. В данной ситуации к ОСАГО, к проблемам, которые при ОСАГО возникают, они никак не относятся. Поэтому на сегодняшний день существует потребность тех специалистов, которые помогут определить связь причинение вреда жизни и здоровью и вот размером компенсации, которую необходимо оплатить.
Это в любом случае возникнут взаимоотношения между людьми и людьми, людьми больными, пострадавшими, людьми, которые их лечат. Отношения между врачами и пациентами и так полны коллизий. Мне кажется, что все-таки вот на этом может очень сильно затормозиться процесс создания этого некого экспертного органа. Как вы полагаете?
По моему мнению, ролью такого экспертного органа вполне мы могли бы выступать компании, просто-напросто компании по обязательному медицинскому страхованию, полисом которых располагают пострадавшие. Тем более, это компании, и опять же повторяю, очень хорошо, что они полностью отделены от каких-либо других видов страхования. Я, конечно, хотел бы, чтобы они были бы еще и отделены от добровольного медицинского страхования, но этот пока вопрос рассматривается. Дело в чем? Дело в том, что эксперты, на самом деле, они оценивают уже, то есть качество лечения и, по большому счету, они оценивают в такой ситуации объем медицинской помощи, которая была оказана дополнительно каждому человеку. Но проблема в следующем. Эти эксперты, они оценивают уже постфактум, после оказания медицинской помощи. А предварительно, заранее оценить эту медицинскую помощь более чем сложно. И я приветствую создание такой группы. Здесь следовало бы идти, может быть, по пути несколько по другому пути, либо по градациям определенным, теоретически возможный ущерб в такой ситуации, это можно изначально оценить, но итоговую сумму возмещения, ее, на мой взгляд, нужно все-таки рассчитывать, исходя из определенного отдаленного периода, который, на мой взгляд, ну, никак не менее полугода мог бы быть. А тут уже возникают определенные законодательные сложности.
Николай, а зарубежный опыт, на который вы уже сегодня ссылались, что по этому поводу говорит или какие подсказывает выходы?
Выходов, наверное, масса. Не все, что есть за рубежом, возможно перенести на российские рельсы. Но вот как один из примеров. Когда мы были в командировке во Франции, нам приводили пример по возмещению ущерба жизни и здоровью людей. Первое различие, которое существует во Франции, нет ограничения максимальной суммы выплаты. Но там и сборы несколько по-другому построены. У нас существует ограничение, поэтому если мы поставим для себя возможные последствия, а все, которые мы их должны учесть, то страховой суммы, в принципе, не хватит уже на второй день расчетов. Как пример, допустим, шрам. Вот сам по себе шрам, ну, наверное, моральная неудовлетворенность этой жизнью, но на самом деле жить дальше не мешает. При этом, если шрам находится в скрытой зоне, то его никто не видит. Если шрам находится в открытой зоне, его видят все. В зависимости от того, у кого шрам, у мужчины либо у женщины, он, наоборот, либо украшает, либо, как это противоположно сказать?
Уродует.
Уродует, да. Поэтому во Франции есть определенный алгоритм определения стоимости, в кавычках назовем, вот этого шрама. В том случае, если он находится в закрытой зоне, в открытой зоне, в том случае, если это мужчина либо женщина, в том случае, если это ребенок. Вот этот алгоритм, его можно обсуждать сколько угодно на самом деле, да? Кого-то он устраивает, кого-то не устраивает. Но он понятен всем, и он существует.
Один удобный момент при условии существования, например, экспертного бюро. Те, кто недовольны ценой, которую им заплатили за ущерб, за их потерянное здоровье, будут теперь судиться с этим бюро, потому что это оно столько оценило, а не со страховой компанией. Это, наверное, удобно для страховой компании.
Третья сторона в данной ситуации – это действительно возможность не участвовать в разбирательствах относительно цены. По одной лишь простой причине. Наша задача – не искать причину отказа, наша задача – платить. Но платить именно столько, сколько типа положено.
А сегодня как это все решается? Ведь все равно же выплаты есть.
Сложно все это решается.
Но я здесь, вероятно, вынужден вернуться именно вот к тому, что говорилось вначале, именно противоречию между законом обязательном медицинском страховании и ОСАГО. Точнее, даже не столько противоречию, а той неясной ситуации, в которую попадают медики. Дело в том, что выставить материальный ущерб, который понес человек страховой компании, страховая компания может потом достаточно легко опротестовать этот ущерб. Почему? Потому что человек мог получить медицинскую помощь в программе обязательного медицинского страхования бесплатно. И почему он тогда в такой ситуации, имея возможность получить медицинскую помощь бесплатно, начинает выставлять счета страховой компании? И совершенно законная и оправданная претензия, потому что здесь двойное финансирование. И, на мой взгляд, здесь проблема, она является более серьезной, она должна разделять тот объем гарантированной обязательной медицинской помощи, которая идет по программе госгарантии, и тот объем необходимой дополнительной медицинской помощи, которая может быть покрыта из ОСАГО. И здесь очень важны стандарты, потому что ну зачем лишний раз получать компенсацию за шрам, который не несет вот для него больших издержек, а он за него получит большие деньги. Для этого, кстати, существуют и другие виды страхования. Классический страховщик всегда скажет, человек может всегда застраховать, если ему так очень дорого эта часть его тела, как, допустим, там Дженнифер Лопес или что-то еще, он ее страхует отдельно.
Кстати, это второй вопрос. И он отчасти связан и с проблемой возмещения ущерба пострадавшим, но виноватым в аварии. Они же могут рассчитывать только лишь на добровольное страхование жизни, да, и здоровья. Правильно
я
понимаю?
Либо на свой кошелек.
Либо на свой кошелек. Максим, скажите, насколько велики возможности застраховаться у человека, который собирается вести не очень дисциплинированный образ жизни, водить машину, как ему заблагорассудится, но желал бы все-таки потом получить компенсацию здоровью. Обычные страховщики, добровольные медицинские страховщики будут отказывать такому человеку в услугах?
Хороший страховщик, наверное, не откажет вообще никому. Он просто-напросто поставит ему соответствующий тариф. И он поставит ему тариф как Шумахеру с соответствующим платежом. То есть, если ты ведешь себе образ жизни Шумахером, да еще с бутылкой водки в кармане, ну, заплати за гарантированную аварию и плюс почти гарантированное причинение ущерба другим окружающим. А так, ради бога, деньги есть, страхуйся.
То есть, это реальность? Или это вы так вот предполагаете, что так бы должно быть? В реальности ведь этого не будет. Типовыми полисами это торгуют страховые компании.
А понимаете, а здесь уже, понимаете, вот страховая компания, особенно классическая, она на самом деле делится на две части. Одна часть это математика, расчет ущерба, другая часть юридическая. Это та, что если человек все-таки наврал этой страховой компании, если он хочет на халяву причинить вред, получается, ну, стать бомбой на колесах, он не должен иметь индульгенцию в лице страховой компании, что все, что он не натворит, это будет для него пройдет бесплатно.
О цене вопроса.
Хорошо сказано, на самом деле.
А я все к цене вопроса. Мне понравилось, да, тариф как Шумахеру выставить. А вот что будет с тарифами на ОСАГО, особенности с учетом того, что размер компенсации по ущербу здоровья по полису ОСАГО намерены поднять, увеличить, насколько я поняла. Все-таки правда ли, что не подорожает полис ОСАГО? Это выглядит опять-таки нелогичным, потому что и сейчас постоянно трубят о почти убыточности, о пороге убыточности этого вида страхования. И вдруг говорят, оно не подорожает, даже если выплаты возрастут. Николай.
Ну вот вы сейчас как раз касаетесь той первой части, о которой говорил Максим, математики. Я думаю, что в Российской Федерации есть математики, которые умеют считать и вероятность, и количество обращений, и цену ущерба, и они смогут математически доказать, что цена должна быть у полиса страхования именно такая, ОСАГО, при таких-то условиях. К сожалению, на сегодняшний день сказать однозначно, что повышение ответственности по жизни и здоровью, по этой части страхования ОСАГО, не повлечет за собой повышение полиса ОСАГО, лично я не могу. У меня нет такой уверенности однозначной.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска – выплаты по обязательному автострахованию за ущерб здоровью. Это один из тех разделов закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, которым недовольны ни страховые компании, ни клиенты. Сегодня неоднократно было сказано, что по железу, то есть по повреждениям автомобилей, с каждым годом работы закона проблем все меньше. Но было время, когда поврежденная машина была головной болью исключительно самого водителя. Немногие могут сегодня вспоминать 90-е со смехом. Но собеседница нашего корреспондента Дарья Здравомысловой насмешила своей историей не только себя.
В Екатеринбурге каждый встретил по-разному. Елена его встретила, будучи сотрудником иностранной фирмы, и была редким обладателем служебной иномарки. Она очень гордилась своим белым седаном и сильно переживала, когда попала в аварию.
Но поскольку это были вот такие вот тяжелые времена, я очень хотела, чтобы обо мне в компании осталось мнение как о безупречном сотруднике. А сотрудники, которые попадают в аварии на служебных автомобилях, за это не увольняют, но тем не менее осадочек-то остается. Так вот, чтобы не создать этот осадочек, я решила, что заплачу деньги личные, восстановлю эту машину и буду дальше числиться безупречным работником.
На день недорогой сервис Елена оставила там машину на несколько дней. И когда автомобиль был готов, девушки позвонили, сказали, что она может забирать его. В этот момент Лена была на вечеринке с подругой, они поехали в сервис. Им хотелось поскорее вернуться обратно. Возвращались они уже на двух машинах.
Надо сказать, что моя подруга, она гоняет просто как сумасшедшая. Ну и, естественно, мне в грязь лицом-то тоже не хотелось ударять. Я гоняла так же за ней. Там когда-то мы друг друга обгоняли. Все очень было здорово, с ветерком. Мы приезжаем на место и видим одно место для парковки. Видит она и вижу я. И мы в ажитации в этой, кто скорее, начинаем метить на это же место. Беда была в том, что я метила передом, а она задом. Вторая беда была в том, что она очень громко слушала музыку. И получилось так, что мы столкнулись.
Посмотрев на эту нелепую аварию и на только что отремонтированную Ленину машину, девушки долго не переживали. Им по-прежнему хотелось попасть на ту вечеринку. Они быстро поехали в тот же сервис и поставили уже две машины на ремонт.
Когда мы туда вернулись, нас встретили просто какими-то аплодисментами. Потому что, когда я оттуда выезжала, ржавые ворота оставили одну царапинку на моей свежепокрашенной машине. Конечно, все эти люди сделали вывод о том, как женщины водят. Действительно, бабы дуры, водить они не умеют. И вот оно, подтверждение их правоты. Девочки, давайте свое бабло, мы восстановим вам две машины, а завтра вы можете приехать втроем.
Но такого удовольствия сотрудникам автосервиса Лена уже не доставила. С тех пор она в аварии не попадала. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» мы продолжаем разговор о компенсациях по ОСАГО за ущерб здоровью. Наши гости – заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Гошин и руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев. Вообще, в том, что происходит сейчас в Свердловской области, и то, что затеяли местные страховые компании, есть еще один интересный момент. Это то, что эксперимент может быть поставлен в рамках одной отдельно взятой Свердловской области. По крайней мере, это так поняли журналисты. Николай, это действительно так возможно? Закон об ОСАГО ведь действует на территории всей России.
Я далеко не юрист, на самом деле, хотя, наверное, в данной ситуации уверен, что законодательная инициатива Свердловского собрания как раз будет направлена на то, чтобы Государственная Дума приняла ее для всей Российской Федерации в рамках закона. А использовать в рамках Свердловской области, наверное, это будет просто невозможно.
Свердловская область – это во многом уникальная область, где…
Плохие дороги и много водителей.
Нет. Дело не в этом. Дороги, на самом деле, есть гораздо хуже. Эта область более-менее уникальная по экономическому и по финансовому системообразованию, если можно так выразиться. В Свердловской области достаточно много самостоятельных свердловских региональных страховщиков, оставшихся, причем которые ориентированы на рынок, а не столько на определенный административный ресурс. То есть за этими страховщиками далеко не всегда стоят определенные финансово-промышленные группы, и они не являются универсальными, они не работают на всю территорию Российской Федерации. И эти страховщики более самостоятельны, в том числе в предложении продвижении определенных инициатив. Если так можно выразиться, здесь больше, с одной стороны, креатива и более короткий путь до законодателей. И, может быть, ну, это отображение поговорки «голь на выдумке хитра», но свердловские страховщики просто обязаны для того, чтобы выжить, быть более изобретательными. Поэтому я не исключаю, что эта инициатива, она вот во многом вынуждена, потому что нужно как-то вот выживать и быть на шаг впереди федералов.
Но на самом деле это делать что-либо с этой ситуацией в одном отдельно взятом регионе невозможно. Это совершенно
точно. Почему?
Например?
Почему? Вполне можно, понимаете, отрабатывать механизмы очень можно, и я считаю, это просто необходимо. Должен кто-то начинать. Я вот четко скажу, что мы сталкиваемся с последствиями ДТП, и у нас постоянно идут суды с больницами, которые дают завышенные медицинские услуги. Я и понимаю, и больницы, которые вроде бы как и хотят предложить наиболее качественную медицинскую помощь, но они затрудняются ее предложить в системе обязательного медицинского страхования. Но я и понимаю и людей, которые столкнулись с необходимостью выкладывать из кармана достаточно большие деньги. И просчитать вот эти медицинские моменты компенсации, кто-то должен начинать. И многие наши юридические прецеденты вот, по обязательному медицинскому страхованию, они первыми были в Российской Федерации. Поэтому я не исключаю, что автостраховщики в контакте здесь с медициной могут предложить более чем интересные моменты для Федерации. Кто-то должен начинать.
Николай, может отдельно взятая страховая компания иметь собственные регламенты вот по урегулированию таких вопросов, по ОСАГО с ущербом здоровью?
Вот есть законодательно установленный акт. Закон. Есть правила страхования. Прописаны, пускай частично, но прописаны алгоритмы производства выплат, определения ущерба. Вот в рамках этих алгоритмов есть, ну скажем так, пустые места, незаполненные, белые.
Их заполняют сами страховые компании на свой вкус.
На сегодняшний день каждая страховая компания решает по-разному один и тот же вопрос. Причем даже, может быть, в рамках своих выплат с разными клиентами одну и ту же проблему могут решить по-разному. Законодатель это позволяет, потому что он не прописал конкретику. И вот в данной ситуации, когда вы задаете вопрос, я твердо могу сказать, что страховщики могут принять какие-то решения относительно вот этих, заполнения вот этих пустых ям и предложить их. В рамках одного региона принять решение могут. Использовать могут. Но это будет не законодательно принятая инициатива, это будет как вариант решения. Ее нужно потом законодательно утвердить, чтобы она работала везде, если она будет правильная, конечно же.
Ну зачем же, если у кого-то в страховой компании эти ямы, как вы выражаетесь, будут заполнены более удачно для потребителя, все потребители пойдут к ним. Это же фактор для конкуренции получается. Кто-то похуже условия предложит. Почему бы не жить вот так вот, без всяких законодательных инициатив?
А об этом все потребители будут знать?
А рекламируйтесь.
При условии, что мы находимся в Свердловской области, как вариант, да, граничим, житель Владивостока как будет реагировать на это мероприятие? Пешком придет к нам заключить договор страхования ОСАГО, чтобы...
Вы все равно ведь не застрахуете.
Ну вот, начинается.
Максим, вы хотели добавить?
Нет. Понимаете, какая штука? Страхование – это вообще социальный регулятор. Это механизм перетекания денег от одного, от места, где густо, туда, где пусто. Если там пусто, нет, это необходимо это место заполнять. И здесь, к сожалению, наши страховщики идут во многом на ощупь. Практически всегда. И вот это вот здесь сейчас на ощупь, оно чрезвычайно получается болезненным. Причем в полимофонии. В прямом смысле этого слова. Вот, допустим, моя позиция, что страховых компаний должно быть максимальное количество, и выбирать их должен только потребитель. А у нас складывается порой ситуация, когда федеральное руководство фактически назначает на рынок Российской Федерации 3-4-5 страховых компаний с созданием определенных забавных требований. Начиная с требований к уставному капиталу, которые далеко не всегда на самом деле оправданы, либо определенное требование как раз по работе по организации того же самого ОСАГО. И на мой взгляд, если мы предложим четкий, понятный, прозрачный, всем доступный алгоритм действий, на этом рынке будет гораздо проще взаимодействовать в этих прозрачных условиях всем страховщикам. На мой взгляд, мутная вода, которая сейчас сохраняется на рынке страхования, в первую очередь выгодна наиболее крупным федеральным компаниям.
В конце программы настало время давать советы совершенно дельные и простые нашим слушателям. Что сейчас-то делать, пока еще мутная вода, алгоритмов нет, законодательные инициативы не созрели?
Судиться.
Ужас один. А если вас в аварии пострадал, еще потом судиться, во что жизнь превратится? Как поступить наиболее грамотно в ситуации, если ты все-таки сейчас оказался пострадавшим в аварии? Что обязательно сделать и чего ни в коем случае не стоит делать? Можно вот в таком режиме дать несколько советов слушателям?
Ну, наверное, можно. Первое. Нужно выбирать заранее ту лошадь, на которую поедешь.
Это машина или страховая компания?
А, неважно. И машина, и страховая компания в том числе. Второе. Нужно всегда оставаться человеком. Независимо от того, кем ты будешь. Водитель, пострадавший, либо страховщик. Хотим мы того, не хотим, но отношения между людьми всегда должны быть человечными. А когда мы говорим о том, что люди, ну, прибегают к насилию, к угрозам, ко всему остальному, это неправильно, это не должно быть такого. Поэтому в данной ситуации хотелось бы, чтобы и пострадавший, и виновник дорожно-транспортного происшествия в первую очередь понимал о том, в какое положение проходит, друг другу помогали. И зная законодательство, они должны его знать. Рассчитывали только на то, что им это законодательство может дать.
И отдавали себе отчет в том, что денег им не хватит все равно
на реабилитацию. И отдавали себе отчет в том, что они могут получить определенную часть, а за остальные хотелки они должны будут платить из собственного кармана. Либо заключать договоры, предварительно заключать договоры другие добровольного страхования, которые позволят перекрыть эти издержки, и свой карман при этом будет защищен.
Максим, ваши советы.
Я здесь все-таки кровожаден. Судиться и еще раз судиться. Почему? Потому что на самом деле, хотя у нас непрецедентное право, есть такое понятие, как преюдиция. То есть ранее принятое решение по одним и тем же действиям. Но создать нормативы, которые потом повлекут дальнейшее, может быть, понудят к внедрению необходимых норм, можно, к сожалению, только через суд. И только через суд можно будет системно заставить законодателя оперативно принимать соответствующие действия.
Вам известен хоть один человек, который сначала пролечился, потом посудился и остался после этого совершенно здоров, в том числе и ментально?
Нет, здоров, конечно, нет. Более вот для этого...
Ментально, я говорю, прежде всего.
Понимаете, какая штука? Вот здесь мы отлично знаем, что в суд обращается один из тысячи людей, которые пострадали. Но мы очень уважаем этих людей, несмотря на то, что некоторые из них изначально не всегда здоровы. Почему? Потому что они прокладывают дорогу для всех окружающих. Ну и кроме того, действительно, для этого должна существовать та же самая, допустим, система обязательного медицинского страхования, чтобы представлять интересы. Но пока не будет пробита дорога через суд нормативно, нам придется будет соглашаться, находиться какой-то консенсус. А консенсус, знаете, всегда скользкое дело.
Последняя провокация от меня. То есть, чтобы сейчас высудить выплаты по ущербу здоровью, нужно быть сумасшедшим.
Да, маньяком.
Что ж.
Маньяки украшают жизнь.
Спасибо. Гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Гошин и руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Павел Константиновский познакомится с обзором новостей авторынка.
Российский рынок становится для иностранных автопроизводителей приоритетным. Россия входит в десятку самых крупных рынков сбыта, пишет газета «Ведомости». К примеру, для японской Mitsubishi Motors Россия стала первым по объемам продаж рынком в Европе. За прошлый год новые машины этой марки купили 70 тысяч россиян. Это вдвое больше, чем в Великобритании, которая еще несколько лет назад была главным рынком сбыта компании. Россия – главный рынок в Европе и для такой дорогой марки, как Lexus. Для Mazda Motors российский рынок третий по значимости в Европе после Германии и Великобритании, для Toyota и Honda – четвертый. Для концерна BMW Россия пока не входит в первую десятку, но при этом, как отмечает издание, за первые 6 месяцев этого года российские продажи этой компании увеличились наполовину. Российский завод Ford Motor Company в конце 2008 года начнет производство модели Mondeo, говорится в материалах компании Ford. В 2009 году производственные мощности российского завода будут увеличены с 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. На предприятии будут производить 25 тысяч Mondeo дополнительно к Ford Focus. Дополнительные инвестиции в развитие производства составят более 100 миллионов долларов. На Ижевском автозаводе выпущен 50-тысячный седан Kia Spectra. Первый автомобиль этой модели был собран в Ижевске еще 3 года назад. Тогда Spectra изготавливалась методом крупноузловой сборки. С августа 2005 года вступило в строй полномасштабное производство. Сварочные, сборочные участки, линия окраски кузовов. В 2005 году на Ижавто изготовили 3000 автомобилей, в 2006 – 24 тысячи. В нынешнем году на заводе планируется изготовить около 45 тысяч автомобилей Kia Spectra. Помимо Spectra, Ижавто также выпускает 2 другие модели Kia Motors – легковую Rio и внедорожник Sorento.
Автомобильная компания Ford Motor Company готовится к продаже бизнеса по производству легковых автомобилей Volvo. Об этом пишет британская газета Sunday Times. За шведского автопроизводителя, которого Ford приобрел 8 лет назад, собираются выручить 8 миллиардов долларов, сообщают источники в коммерческих кругах. Решение о сделке было принято еще 2 недели назад. Ее дата пока не определена. Пока не ясно, какой банк будет осуществлять сделку. На заводе Volvo трудится 27 тысяч человек. На производстве в Бельгии и Швеции выпускают 500 тысяч автомобилей в год. Компания ООО «Объединенные транспортные технологии», которая является дочерним предприятием украинской корпорации «Богдан», подписала с Минэкономразвития России соглашение о промышленной сборке автомобилей в Борском районе Нижегородской области. В год на новом предприятии будут выпускать 25 тысяч автомобилей «Шевроле Ланос» и «Шевроле Авео», а также «ЗАЗ Сенс». Соглашение предусматривает, что в течение 30 месяцев после подписания компания должна организовать производство, включающее в себя сварку, окраску и сборку автомобилей. Локализация производства через 4,5 года должна достигнуть трети. На проектную мощность в 240 тысяч автомобилей в год завод планирует вывести к 2012 году.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 года назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех 7 журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит.